Анания и Сапфира. Давайте мы с вами прочитаем это место. Это 5 глава Деяния апостолов. И здесь сказано следующее. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из сыны сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через 3 после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». И вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесли, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Мы с вами говорили, что Иисус Христос отдал свою жизнь для того, чтобы одарить людей, дать нам, людям, новые способности, новую жизнь. И когда разговор идет о духовной жизни, Он, подаривший нам все, подарил нам это на пользу всего тела Христова. И когда мы смотрим теперь на тело Христова, нам с вами необходимо посмотреть не только на наши духовные дары, на них насмотреть-то тоже надо, но на всю нашу жизнь. Церковь в разрезе – это церковь, в которой целый ряд членов. Церковь, имеющая определенное материальное имущество. Это капитал, это недвижимость, это фирмы, это политическое влияние, это доступ к средствам массовой информации. И каждый из нас, имея что-то из общего, приносит это в церковь. Раз ты путем крещения Духом Святым или возрождением стал членом тела Христова, то ты стал членом тела Христова со всем тем, что ты имеешь. Твое материальное имущество играет важную роль. Поэтому, когда мы говорим о нашей церкви, мы задаем каждому новому члену нашего тела: а что ты принес? Кто ты такой? Где ты находишься? Как ты живешь? Что есть у тебя дать? Анания и Сапфира, от вас Бог не требует все отдать, но Он требует честности. И поэтому, когда мы садимся за парту, покаялся человек, обратился, еще не знает своего дара, вот садится за парту. Это значит, мы всю нашу церковь организовали в малых кружках. У нас есть кружки ученичества. И вот человек покаялся, он сразу же попадает в этот кружок ученичества. Он давно покаялся, скажем, 20 лет назад, но он своего дара не знает, он попадает в кружок ученичества. Мы называем это первым классом. И здесь мы, начиная с первого же дня, пытаемся выяснить два важных положения. Во-первых, кто этот человек, которого нам подарил Бог? Что он имеет? И в какой области духовного развития нашей церкви хочет Бог употребить этого человека? Материальное имение играет роль. И тогда даже важную роль. А если этому брату или этой сестре даны дары, которые имеют дело с материальной стороной жизни церкви, то очень важную роль. Духовные дары. Какие дары даны церкви? Кто их имеет? Где они употребляют эти дары на практике церковной жизни? Как они их употребляют? Ведь, возможно, получили дары, они научились их употреблять, очень немудро себя ведут. Я вам на первом семинаре говорил, что зачастую как раз в харизматическом движении люди получили дары, может быть, даже действительно от Бога. Вот он его вчера получил, а сегодня он уже играет в старца духовного. У него опыта никакого. Он никогда не воевал на фронте. А его выкинули и говорят: на ура, пошли вперед в бой. И он сражается, потом удивляется, почему раненый. Значит, духовные дары какие? Кто их имеет? Где они употребляются на практике жизни? И как? И как руководство церкви, для нас это очень-очень важно. Я хочу знать, кто у меня в церкви кто? Я не имею права перед Богом не знать. Второй момент. Это наши природные дары. Природные дары, которые Господь дал. Это способности, это профессии, это знания, это языки. Кто имеет что? И опять-таки, где эти братья или сестры употребляют то, что они получили? У нас в течение последних десятилетий, в условиях такого реально экзистирующего социализма, у нас получилось так, что мы, в принципе, сузили свое духовное служение только на определенное служение. Например, хор играет очень важную роль. Хор как часть программы. Богослужение же никак не является только программой. Ведь как часто мы говорим, сегодня у нас гости, и они послушают кому? Нам. А что богослужение является служение нам? Разве это служение нам? Это же служение Богу. Язык наш продает нас. Потому что мы из богослужения превратили в программу. В программу, которую мы пришли слушать. В надежде, что эта программа даст нам духовного питания, напитает нас. Но будем честны к нашим программам. Как часто наши программы, они вызывают в нас прекрасные эмоции, но ничего не меняют. Я провел в своих церквях, в которых я работал пастырем, не один раз тест. После собрания подходил к братьям и сестрам. Ну как понравилось? Ты знаешь, как мне сегодня понравилось? У нас было такое богослужение, такое прекрасное. И потом я спрашивал их, скажи, пожалуйста, сестра или брат, а вот чему ты сегодня научился? Ну вот научился больше любить Господа. Я говорю, слушай, давай мы оставим все вот эти плоскости, да? Ты мне сейчас скажи, где в твоей жизни действительно произошла перемена? Вот что ты хочешь изменить? Ну, например, расскажи, вот ты сегодня слушал, разговор шел об общении. Ты же общаешься? Ну, конечно, общаешься со своей женой. Общаюсь, говорит. А что ты изменишь? И чему научился? Вроде у нас все в порядке. Понимаете, когда начнешь конкретно задавать вопрос после собрания, зачастую получаешь вот такую размазню. У него чувство хорошее, но на практике духовной жизни меняется почти ничего. И как пришел, так и ушел. Программы наши очень редко меняют нас. Природные дары, сведенные только на определенные функции в программе нашего богослужения. И вот эти функции нам нужны. Нам нужны певцы, нам нужны проповедники, нам нужны молитвенники. Иногда молитвенники просто превращаются в магнитофон. Постоянно одну и ту же молитву молятся. Каждое воскресенье одна и та же. Мы все уже прекрасно знаем, чего будет молиться. И кто начнет, и кто кончит, и как начнет, и как кончит. Ведь ничего нового не будет в этой молитве. Значит, ритуал пошел. Это та же самая икона, только баптистская. Это та же самая заученная молитва, которую, где мы только меняем, может быть, предложение Господь вот в этот вечерний час или в утренний час, когда надо молиться. Значит, программа наша, она нас продает. Потому что мы даже природные наши дары, не определив, не употребляем. Если это правда, что вся церковь, все члены, все дары, все имение, я сверху донизу, с головы до ног, я действительно являюсь членом тела Христова. И все, что я имею, в материальном ли, в духовном ли, или природном, в общем, все, что я имею, принадлежит этому телу. Это не мое. Бог дал, и Бог хочет употребить. Тогда обязательно нужно каждому члену встать на колени перед Богом и выяснить перед Богом, Господь, а кто же я перед Тобой? У нас в общине мы заполняем вот такой бланк. Очень простые вопросы, на них очень просто ответить. Имя, отчество, фамилия, возраст, духовные дары. выражаются они в чем, эти духовные дары? Некоторые говорят, вот у меня дар. Я говорю, какой? Дар пророка. Ага, говорю, интересно. А как он у тебя выражается, пророк-то? А вот я иногда встаю, и мне вдруг кажется, надо встать и сказать, Господь сказал. Я говорю, а что сказал? Завтра будет дождик. Ой, говорю, какой пророк. А нам таких не надо. Духовные дары, как они выражаются? Вот. И как они применяются? Применяются на практике нашей, нашей церковной или духовной жизни. Мои духовные дары. Природные дары, какие они у меня есть? Я думаю, что они у меня есть. Или, может, другие говорят. Природные дары. Как они выражаются опять? И как же эти дары применяются на практике нашей церковной жизни? Материальное имение. В чем оно выражается? В банковском счете, или, может быть, дом у меня есть, или машина. Не знаю, как, чем выражается твое материальное имение. Но опять вопрос, а как же вот то, что я имею в материальном плане, находит применение в моей духовной работе? Если вообще не находит, значит, в этом плане я просто не член церкви, а придаток. А когда мы придаток, мы раньше или позже живем очень опасной жизнью, потому что нам вырежут аппендицит. Не дай Бог, я окажусь вот в этой части тела, где вырезали аппендицит. Мы на каждого из наших членов составляем вот такую карточку. Эта карточка, она не обязательно карточка, она может только в сердце в нашем. Но мы знаем своих. Мы просим у Бога, если не знаем, чтобы открыл. Я это назвал здесь оргограмма вашей общины. Кто в вашей общине? Что имеет? И где он должен это употребить на дело? Оргограмма вашей общины. Видите, здесь Николаев, Иван Васильевич, духовные дары, природные дары, материальные дары, опыт. Понимаете, каждый из наших членов, он что-то представляет собой. Он является членом тела Христова. И если мы ему не поможем развиться, то он в конце концов будет мешать всему телу. Представьте себе, вернемся к телу, к символу тела. Вот этот палец, один единственный, вот так вот встал и не гнется. И куда бы я ни заходил, везде этот палец мне мешать будет. Или представьте себе, рука бы захотела и сказала, вот так буду стоять. И куда бы я ни в какую дверь не зайду. Она мне кругом мешает, эта рука. Поэтому, как пресвитер церкви, для меня очень важно установить, кто что имеет и где ему надобно внедрить то, что он имеет. Духовно зрелая церковь, это будет церковь, которая ответит на эти вопросы. Конечно, не за всех сразу. Если это еще и евангелизационная церковь, тогда мы включены в процесс. Постоянный процесс. Узнавать, заново узнавать, кто есть кто. Рождается ребенок, и мы стоим перед новым путешествием, в новое исследование. А кто же новый? А что ему дано? А где ему место? Если же нет, этот новый только родился, его посадят на скамью и скажут, а у нас нужно ждать 10 лет, пока допустим. И когда он подождет 10 лет, он уже станет стариком. И он уже все свои дары, конечно, растранжирил. Он не знает, что делать. Его, наконец, допустили, потому что освободилось место. Вы знаете, у нас в университете так. Он живет за счет государства. Вот, и на моем факультете, где я работаю, у нас 3 профессора. И нам всем, доцентам, обещают, что в один прекрасный день вы станете профессором. Но нам надо подождать, пока эти старики умрут. Понимаете, иначе он не уйдет, он же не уйдет, у него же заработная плата другая. И вот мы все ждем, пока он, да, а потом все доценты в надежде, что меня попадет, вот мне повезет, да. Ну, церковь Иисуса Христа – это не университет. Поймите, это не организация, где мы ждем, пока спихнут вот этого. Потому что работы очень много, и в теле Христовом вообще ни одного из нас нет, кто бы был третьим лишним. Я уже в церкви в воскресенье рассказывал, что вот только в Союзе, в Советском Союзе, я познакомился здесь с этой игрой в третьего лишнего. И нигде в мире, сколько не ездил по этому миру, нигде я эту игру в третьего лишнего не нашел. Только у нас. Мы здесь играем в третьего лишнего. А у нас только третьих лишних. Это не так? Которым места просто нет, потому что все позиции заняты. А заняты, потому что мы, может быть, никогда не задавались вопросом. Определенные цели. И он каждому назначил свое место. Как бы мне хотелось слетать к нему там, в этот офис, и посмотреть вот так вот. А как нарисована моя церковь? И для меня это стало большим заданием, духовным заданием. Мы, например, в нашей общине каждый третий месяц проводим молитвенные ночи. Мы сейчас хотим это интенсивировать, община растет. И каждую третью неделю мы проводим молитвенные, третий месяц мы проводим молитвенные ночи. И одно из самых важных наших молитвенных просьб пред Богом, это укажи, Господь, каждому из нас, на что ты нас призвал вот сюда. Кто? Что? И где? Кто мы знаем? Мы друг друга очень быстро узнаем. Думаем иногда, что узнаем. А вот что мы имеем и где мы это употребляем в дело, мы зачастую не знаем. Итак, когда церковь Иисуса Христа определила, а что же она имеет? Знаете, это процесс, это не сразу, и не все будут открываться, и не все хотят. И особенно в области материальном, где намного проще всего другого сделать это. Там мы начинаем прятаться по углам. А что, если все будут знать, что я имею? Если мне открыть счета мои, они же узнают, что я десятину-то не даю. Они узнают, что даже не похоже на десятину то, что я даю. Нет, я лучше не буду. Я лучше не открою. Так вот, ты пойми, если ты не откроешь то, что самое простое, материальную свою жизнь, почему ты ожидаешь, что Бог тебя благословит духовно? Там, где каждый из нас может, любая школьница или школьник, сядет и скажет, у меня трое пар брюк, да? У меня два костюма, у меня фотоаппарат. Вот все, что у меня есть. Мне девушка одна говорит, а у меня, знаете, я студентка, у меня ничего нет. Я говорю, ну не может быть, что у вас ничего не было. У меня, говорит, фотоаппарат есть. Я говорю, как хорошо, что у вас есть фотоаппарат. Давай будем молиться и спросим у Господа, а что ты хочешь с этим фотоаппаратом, чтобы она делала? А вы умеете фотографировать? Умею. Очень хорошо умею фотографировать. Вы знаете, что из этого получилось? Получилась фотостудия, которая производит слайдовые фильмы на евангелизацию. И то, что она фотографировала, уже ни одному помогло познать Бога. У меня есть только фотоаппарат, больше ничего нет. Ну, а разве мало? У меня есть, что есть. И склонись перед Богом и скажи, вот то, что у меня есть, оно, да, сейчас доверено мне. Но почему? Зачем Бог мне доверил? Зачем? Или у нас трое детей, вот мы своих детишек, но вроде это не материя, да, ну все-таки материя. Это что же физиологически, это мои дети. Мы сказали, Господь, ты нам доверил троих детей. А вот зачем? В смысле евангелизационном, зачем? И когда мы посвятили своих детишек Господу, сказали, Господь, мы хотим, чтобы наши дети были не только на воспитание, чтобы наши дети были бы на обустройство Твоей церкви. Знаете, что произошло? У нас дома организовался кружок матери и ребенка. Потому что наши детишки, мои дети, они понатаскали сколько? Столько соседских детей. И мамы пришли. И вот буквальным образом за несколько дней до приезда сюда я провел крещение. И мы покрестили некоторых из них. Потому что мои дети даны мне не только для того, чтобы я с ними мучился. Или они меня радовали. Если я член тела Христова, мне эти дети даны также на духовную работу. Все, что я имею. Не только мои рубли, не только мои машины. Все, что я имею. Хорошо. Я дальше не буду продолжать в этой сфере, надеюсь, мы все поняли. Мне хотелось бы только закончить эту тему следующей мыслью. Смотрите, когда мы читаем Новый Завет, и задаемся вопросом великого подвига Иисуса Христа. Как Христос достиг нас, меня, тебя, нас в этом мире? Вот читая Иоанна, первую главу, с 1 по 12 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А те, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного Отца. А потом Иоанн, продолжая эту мысль, в первом послании Иоанна, в первой главе, говорит следующее. Я сразу же прочитаю, чтобы у нас был этот контекст. И здесь сказано следующее. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Каким образом Христос достиг нас? Ведь Он, будучи у Отца, будучи Богом, не мог достигнуть нас. Бог не раз и не два посылал своих гонцов в этот мир. Читайте, пожалуйста, Евреям, первую главу с первого стиха, читайте. Он пророков посылал нам, и мы его не поняли. И мы Бога только поняли, потому что Он, будучи Словом, стал что? Плотью. Плотью. Он воплотился в человека. Христос воплотился в человека. Слово стало плотью. И благодаря вот этому процессу, Слово стало плотью, мы благодать и правду Отца увидели. Иоанн пишет, мы его пристально смотрели на Него. В первом послании Иоанна так и написано. Мы смотрели, это написано в греческом, мы пристально смотрели на Него и увидели. Мы осязали. Он был такой, как мы. И поэтому мы Его поняли. Так вот, интересно, почему Библия называет Церковь телом Христовым. Потому что происходит второе воплощение. Первое воплощение – это Бог стал человеком. Второе же воплощение – это Христос в церкви становится плотью. Да? Христос в церкви своей становится плотью. И таким образом Он показывает миру этому свою славу. Она – церковь. Является Его вторым воплощением. Он воплотился в человека. Он умер за наши грехи. Теперь Он дал возможность людям осветиться. Дал им святой характер, очистил их, и в их жизни, в нашей жизни, мир этот может увидеть славу Отца. Итак, если Христос воплощается в церковь, тогда нам необходимо понять, мы никогда не сможем достигнуть этого мира. Мы никогда не сможем вырасти духовно, если мы не дадим Ему возможность воплотиться в нас. Если в нашей жизни Христос не станет действительностью. Если в нашей жизни не проявится то членство в теле Христом, которое доверил нам Господь. Стать действительно функционирующим членом в теле Христовом, со всеми дарами, данными мне, и с призванием. Это необходимое явление, иначе мир Иисуса Христа и славу Отца не поймет. Если церковь хочет евангелизировать, если невеста хочет евангелизировать, этой невесте необходимо стать телом. Христос через учение, через общение, через богослужение обеспечивает и охраняет нас, готовит нас. Это очень важный момент. Вот для того, чтобы через нас мир мог бы увидеть Его славу. В нашей любви, в нашей способности прощать, в нашей способности ободрать и поддерживать друг друга, стимулировать к жизни. Мир наблюдает и реагирует за нами. Он наблюдает и слушает нашу проповедь. Он наблюдает за нашим общением. Он наблюдает нашей социальной помощью, за нашей жизнью в обществе. Он очень хорошо наблюдает за нами. Я родителям часто говорю: ты знаешь, бесполезно говорить своим детям. Твои дети никогда не будут делать то, что ты им говоришь. Они всегда будут делать то, что ты делаешь. Дети всегда копируют нас. Я помню, как я злился на своего отца. Я на него так злился, потому что мой отец, он болел работой. Он отработал на работе, приходил домой и начинал дома работать. До 11 часов. А я любил читать. Я в день в углу спрячусь, он приходит домой и кричит: «А где Ваня?» Я уже знал, что будет. Мне опять нужно будет где-нибудь в сарае или еще что-нибудь. И уже будет работать. Я себе твердил, когда я наконец-то вырвусь из этого дома, я куда-нибудь сяду в угол и просижу 2 года. Вы знаете, кто я сегодня? Работай. Я такой же больной работой, как мой отец. Я его повторяю. Я уже сейчас со страхом думаю о своем сыне, который скажет: «У батьку, как только я вырвусь из этого дома, я куда-нибудь спрячусь». Нет, друзья мои, люди наблюдают за нами не наши слова, а наша жизнь. Она будет их менять. Наша жизнь. Не то, что ты говоришь своим детям, своим соседям, людям, окружающим тебя, а то, что они видят в тебе. А они видят в тебе воплощение того Евангелия, о котором ты речь ведешь. И если его нет, этого воплощения, а его нет, если ты не живешь своим даром, не дошел своего места, Евангелие воплощается так, как это угодно Богу. А Богу угодно то, что Он дал тебе. А Бог дал тебе для того, чтобы в тебе стало видно, с каким правом ты тогда даже не задаешься вопросом: а что же Он мне дал? И что Он хочет воплотить через меня? Значит, если церковь призвана на служение, и она призвана так, как был призван Христос, ведь Иисус Христос так и сказал. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иисус Христос своим ученикам говорит: как Отец послал Меня, Я посылаю кого? Вас! Значит, мы посланы, как был послан Он. У нас то же самое послание. Поэтому мы посланники, Его посланники на земле. Мы Его посланники на земле. Его послание стало нашим. И, скажем, не кого-нибудь, а твоим. Твоим. Ты не думай там о других, ты думай о себе. Потому что Он имеет в виду тебя. Если это так, тогда наше призвание ясно очерчено. А почему же мы наше призвание зачастую не понимаем? Я хочу сказать несколько слов об уверенности в своем призвании. Церковь в общем и каждый отдельный член церкви только тогда действительно поймет свое призвание и будет способен жить этим призванием, если она будет свободна от постороннего диктата. Что это значит? Это значит, в течение прошлых столетий, начиная с первого дня, с рождения церкви, в Пятидесятницу, это же произошло, в Иерусалиме родилась община, церковь. Начиная с первого дня существования церкви на земле, церковь боролась против одного самого важного врага. И этот враг называется традицией. Вплоть до того, что сегодня православной церкви, например, если они признаются, они вам скажут, что церковь православная, она построена на Библии плюс учение отцов, предание. У фарисеев было что? Слово Божие плюс предание. Традиция является одним из самых важных элементов постороннего диктата. Причем традиция, дорогие мои, традиция, она всегда зарождается, если она действительная традиция, зарождается на духовном переживании. То, что пережил святой Августин, так называемый святой Августин, то, что пережили, скажем, нас в России, наши российские святые, скажем, святой Феодосий Печерский или Сергий Радонежский, то, что они пережили с Богом, зачастую было действительным духовным переживанием, которое ни я, ни ты им взять не имеем права. Но это Бог с ними так. Это далеко не значит, что если мы его скопируем, у нас тоже так получится. Я когда был молодым евангелистом, я решил, что если я выучу проповедь Билли Грейма наизусть, тогда тоже будет каяться тысячи людей. Но, увы, никто не покаялся. Вообще никто не покаялся. Потом я эту проповедь проанализировал и понял, что она не такая уже высокая проповедь вроде бы. Но я же не Билли Грейм. И я не святой Феодосий. И уж точно не Сергий Радонежский. Я же не они. И когда мы начинаем консервировать духовные переживания прошлого поколения, говорим, вот если хочешь жить духовно, тебе нужно обязательно убежать в лес, ну, если не под Радонежем, то где-нибудь рядом. И там побыть 3 года в одиночестве. И да, ты станешь святым. Ну, попробуй, сделай. Что, святой? И понимаешь, традиция, она всегда утверждает, что если ты будешь придерживаться буквы, закона вот, или принципов переживаний прошлого, тогда и в твоей жизни будет то же самое. Ты знаешь, а Библия говорит, что буква, даже буква вот этого величайшего документа в мире, делает что? Убивает. Буква мертвит. Но то и только Дух Святой животворит. А Дух Святой животворит как? Вернемся к нашей теме. Дух Святой, когда Он возрождает нас к новой жизни, Он нас животворит как? Он нас встраивает в новый организм. И Он нас животворит по-своему. Он в нас влагает свои способности. Он нам дает способность осуществить их на практике. Дух Святой никак себя обманывать не даст. Мы не можем обойти Дух Святой нашей жизнью, думая, что если я буду придерживаться традиции, тогда у меня все получится. Посторонний диктат в основном связан с традицией, с прошлым, с переживанием отцов, которое очень часто было действительным переживанием. И мы, зачастую изучая жизнь наших отцов, не задаемся вопросом, а что же было в жизни наших отцов духовного? Вопросом, а что же они делали? Мы ищем метод, а метод мертв. Не методика, а дух, который привел к этой методике, был важен в жизни отцов. И кого бы вы ни взяли, вы знаете, я по своей специальности очень много занимаюсь историей. Между прочим, поэтому я и цитирую тут наших российских отцов. Я недавно закончил книгу, которая сейчас вышла на русском языке, «Миссия древнерусских монахов». Я задался вопросом, почему и как так? Буквально за несколько столетий какие-то миссионеры, монахи, у которых даже не было вот того евангельского духа, который во мне, они евангелизировали 1/6 населенного мира. Что было в них? Меня это очень заинтересовало. Я занялся этим вопросом. изучал древние документы для того, чтобы понять, что же было духовного в жизни этих людей. Методика играет второстепенную роль. Илья провел почти 1,5 года, изучая жизнь Ивана Проханова. Моих духовных отцов я хотел знать, почему у него такая сила движения. Представьте себе, у нас в России в 1917 году всех евангельских верующих было, все вместе взятых, было не более 100 тысяч. А когда Сталин ударил по протестантским церквям, тогда только в союзе евангельских христиан было около 2 миллионов, и у баптистов около 2 миллионов членов. За какие-то 12 лет произошло пробуждение, которому нет равных в мире. Так что же руководило таким братом Павловым, таким братом Одинцовым, таким братом Прохановым? Вы прочитайте, вы изучите, что же они делали, как они проводили собрания, когда, на каком месте они пели из гуслей какой гимн. Так они гусли только написали. И сколько Проханов критиковали за его песни, вы прочитаете, как на него ругаются некоторые старцы в Малоканском братстве, из которого он произошел. Его исключили. А он писал гимны, писал новые гимны, зажегся он этим. И Бог его благословил. Так вот, вы знаете, когда мы говорим об отцах, нам необходимо понять дух наших отцов. А это Дух Святой, Дух Библии. Я надеюсь, конечно, не во всех отцах, но во многих. И когда я это пойму, тогда я начну понимать, что невозможно, и сегодня невозможно, строить церковь, когда эту церковь держит в тисках кто-то посторонний. Например, традиция. Или какая-то организация, которую мы, может быть, сами выстроим. Или, может быть, какие-то нами всеми принятыми решения. И были времена, когда нужно было принимать такие решения. Вы знаете, я тоже с подпольной церкви. Я знаю, какие были времена, когда невозможно было братскому совету все решать с церковью. Невозможно было. Там невозможно было это делать в общем. А сегодня в некоторых церквях вот то подпольное мероприятие стало традицией. Тогда было невозможно, теперь нельзя. Никто не мешает. Почему теперь нельзя? А потому что то, что вчера было духовным моментом, сегодня стало методом, посторонним диктатом. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогая церковь, если мы хотим найти уверенность в своем призвании, нам никак нельзя копаться в призваниях наших отцов. Изучать, да. И нам никак нельзя исполнять желания и призвания других. Нам надо задаться вопросом, а кто мы вот тут на месте, в Бресте, тут, на Вульке. Во-вторых, очень важный момент, церковь должна быть воспитана в Слове Божьем. Если мы сознательно отказываемся от традиций, отцов и так далее, мы опять-таки сознательно возвращаемся полностью, 100%. Вот на эту основу. Только Библия. Только Слово Божие. С этого началась Великая Реформация в Европе. Потому что Мартин Лютер сказал «Sola Scriptura» – только Слово Божие. А потом он же сам, Мартин Лютер, попал настолько под давление князей германских, что из его «только Библия» превратилась в «Библия и». Например, где-то крещение он так и не убрал. Потому что князья сказали, если мы перестанем крестить детей, то тогда наше население служиться нас не будет. Мы же должны как-то руководить страной. Значит, нужно всех покрестить. И тот же самый Мартин Лютер, боясь политического давления, отказался от чистоты Священного Писания. Не обязательно князья. Иногда эти князья очень уж в христианском облике. Поэтому нам с вами надо понять, этот посторонний диктат нам мешает. Нам нужно вернуться к Священному Писанию. И, между прочим, радикально жить Словом Божьим. Каждое слово, каждое словечко в этом Священном Писании дорога мне. Конечно, я знаю, что перевод тоже играет определенную роль. У нас есть слова, которые не сразу поймешь. Поэтому Господь и не каждого призвал быть учителем. И с нас учителей Бог спросит дважды. Ты не имеешь права учить, если ты не задаешься вопросом, а что же действительно сказано вот в этом слове Священного Писания. Есть места Писания, которые ну никак нельзя излагать так, как мы их излагаем. Нельзя, потому что, не понимая древнееврейского или древнегреческого языка, мы просто трактуем это неправильно. А кто вам сказал, что все это переведено стопроцентно? Правильно? В основном да. Но есть здесь места и в нашем русском переводе, которые неправильно переведены. Я вам приведу пример. В Матфея 28 глава, это место, которое мы с вами будем читать, там написано, 28 глава Матфея в нашем тексте написано: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Так вот тут написано: идите, научите все народы чем? Крещением. Идите, научите все народы, во-первых, крестя их, а потом уча. Так написано. Только в оригинале так не написано. Потому что это очень уж подходит православию. Сначала мы их покрестим, а потом мы будем их учить. А переводил-то Библию кто? Монах переводил, который вот такого богословия и придерживался. А в оригинале написано: «Итак, идите во все народы, сделайте из них учеников». Сделайте из них учеников. А потом уже идет крещение и учение. Невозможно крестить человека неверующего или ребенка, а потом учить. А в православии было возможно. Даже мечом и огнем загонял Владимир в Ростове людей и крестил. А Библия этому не учит. Официальное богословие здесь просто поставило этому переводчику ножку. Таких мест немного, слава Богу, поэтому эта Библия мне дорога. В основном вся Библия переведена правильно, и слава Богу. Но есть места, на которых нужно обратить внимание. Церковь должна быть воспитана в Слове Божьем, и члены церкви должны свою жизнь посвятить этому Слову Божьему. А если ты читаешь Слово Божие между, скажем, между субботой и следующей субботой, если ты читаешь раз в полнолуние, как тебе ожидать, что это Слово Божие действительно изменит твою жизнь? Слово Божие должно стать фундаментом твоей жизни. Не какая-нибудь традиция, не какое-нибудь даже самое прекрасное и правильное учение отцов. Не учение отцов, а Слово Божие. И последнее. Церковь определила личное призвание. Когда она определила свое призвание, личное призвание, мы здесь, на Вульке, мы поняли, что вот для этого Господь послал нас сюда. Мы в нашей общине работали полгода над этой темой. И только этой темой задались. Мы сказали: если Господь хочет, чтобы мы здесь, в этом районе, строили Его церковь, с какой целью? Кому нам нести Евангелие? И когда мы получили уверенность в этом, у нас была большая радость. И вы знаете, что произошло? Господь стал благословлять. Мы считали, например, когда создавали эту церковь, что мы церковь, посланная к немцам, к местным немцам. Их мы хотели привести к вере Господа. А Господь этого не хотел. У нас почему-то начали каяться там всевозможные шри-ланкисты, потом англоязычные люди, потом с Сирии, с Британии, Великобритании. У нас такой сумбур в отношении народа пошел в церковь. Мы говорим: ну как-то мы, наверное, не поняли Господа. И мы провели полгода, спрашиваю. И Господь нам открыл, что Он хочет создать миссионерскую церковь с целью подготовить этих людей, которых мы потом будем способными выслать в ту же самую Сирию и в ту же самую Шри-Ланку. И Господь-то начал нас благословлять. И Господь благословляет свое дело. Он призывает, призывает не зря. Каждая церковь должна задаться этим вопросом. В чему вы призваны. Нигде и никогда церковь не призвана на все и вся. Итак, мы с вами обговорили вот этот первый пункт. Церковь обеспечивает саму себя, когда она начинает жить в теле Христовом. Хочу затронуть следующий пункт – это адекватное руководство общины. Церковь тогда будет цвести и развиваться, когда у церкви будет руководство общины, которое достойно Священного Писания. Я уже вам говорил, что в первые времена не существовало одного пресвитера. Существовал пресвитерский совет. Всегда было их несколько. Везде в Новом Завете слово «пресвитер» стоит в множественном числе. Когда апостол Павел проезжал по церквям, которые он создавал, он насаждал пресвитеров. И по всей вероятности этот пресвитерский совет состоял из людей, которым были даны дары, которые мы видели в Ефесянам 4 главе. Здесь и сказано, он дал церкви, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и иных учителями. Что значит быть апостолом? Апостол – это никак не значит, что мы будем работать так, как работали первые братья, 12 апостолов. Здесь разговор идет об апостольском даре. Разговор не идет об апостольском призвании в смысле 12 апостолов. Нет. Разговор идет об апостольском даре, о способности человека, который создал Бог, да вложил это в человека, способности человека видеть не только свою маленькую общину, а видеть за пределы этой общины. Видеть мир, недостигнутый еще Евангелием, и видеть возможности достичь этот мир. Апостол – это человек, которого всегда тянет в те регионы, где еще Евангелие не проповедано. Апостол, человек, который получил апостольское дарование, он всегда будет руководить в такой церкви миссионерским комитетом. В его душе, в его сердце миссия. Он живет этой миссией. Он, может быть, сам не участвует в этой миссии, но он способен это организовать, и он способен это видеть. Он видит. Видит намного дальше, чем видит основная масса членов церкви. Апостол, он очень важен церкви. Почему? Потому что наше церковное призвание никак не является призванием только на одном месте. Каждая церковь призвана евангелизировать как в Иерусалиме, так и в Самарии, в Иудее и до конца земли. Каждая церковь призвана евангелизировать, миссионировать за пределами своих ворот, в определенных регионах. Это уже Бог назначит. И поэтому в руководстве церкви мы должны иметь таких людей. Мы должны их иметь, потому что церковь таким образом только начинает растить миссионеров. Если нет в церкви апостольского дара, нет человека с апостольским даром в руководстве, то все миссионерские дары, дары Духа Святого, направленные на евангелизацию и миссию, они раньше или позже затухнут. Они не будут подниматься. Такой человек обязательно нужен. Здесь написано, других он призвал пророками. Что значит пророк? По ветхозаветнему, новозаветнему пониманию пророка, пророк не является человеком, который только предсказывает будущее. Вы прочитайте пророка Исаию. Вы познакомьтесь, пожалуйста, с малыми пророками. Пророки это не были люди, которые только предвещали будущее. Они не являлись гадателями. Пророк это человек, который видит ясно. Это, может быть, не совсем хороший термин, потому что в нашем российском понимании ясновидец – это оккультный термин, поэтому я его не люблю употреблять. Но пророк – это человек, которому дано увидеть ситуацию и получить от Бога решение на эту ситуацию. Решение на эту ситуацию. Когда пророк евангелизирует, проповедует, Евангелие проповедует, такой пророк с кафедры скажет, если вы будете продолжать так, то вы окажетесь вот там. Если мы будем делать дальше так, как мы делаем, то, братья и сестры, в конце концов, мы двинемся в этом направлении, мы пропадем. Пророк видит движение, он видит направление, в котором идет, скажем, человек, одиночный человек или все общество. Пророк – это человек, которому дано увидеть прошлое, настоящее и иногда и будущее. Я вам скажу, что в наших церквях всегда были апостолы и всегда были пророки. Всегда были пророки. Мы их, конечно, так не называли. Да? Мы просто говорим проповедник, брат-благовестник приехал. А я вспоминаю целый ряд благовестников, которые, когда они приезжали в нашу церковь, как будто над нами разразилась гроза, и после этого был воздух такой чистый-чистый. Вдруг все стало на свое место. Я помню, у нас в церкви была такая борьба. А он приехал, этот брат, посмотрел на нас, и вдруг говорит, брат, одному, брат, зачем ты себя так ведешь? Мы не считали, что этот брат был каким-то, ну, таким уж из ряда вон выходящих, ведущих себя неправильно. А он увидел, и он сказал, брат, нельзя себя так вести. А потом с ним поговорил, провел душепопечительную беседу, покаялся, и у нас в церкви изменилась вся ситуация. Пророки – это люди, которые видят прошлое, настоящее, и поэтому в силе определить, куда ведет нас, вот наша жизнь в будущем. И они это видят в Духе Святом. И такие люди обязательно нужны церкви. Когда у церкви нет пророков, тогда церковь начинает вариться в собственном соку. Они не видят выхода. Церкви нужны пророки. Теперь здесь написано, а иных он поставил евангелистами. Евангелисты – это люди, которые способны убедить человека в его состоянии, не духовном, греховном состоянии, открыть ему глаза и убедить его открыть Священное Писание, вернуться к Богу. Евангелист – это не обязательно человек, который встанет перед массой людей и евангелизирует. Нет! Евангелист – это человек, который способен сам и способен научить других. Такие люди очень важны. Масса евангелистов, евангелистически одаренных людей, они никак не будут большими проповедниками. Они будут евангелизировать с глазу на глаз. Но когда они говорят, люди каются. Они понимают, что они пропавшие грешники. Евангелизационно одаренные люди умеют убедить человека. Пастыри и учители. Пастырь – это душепопечитель, это человек, который видит состояние души и способен человека настолько настроить на перемену, взять его за руки и повести путем перемены его жизни, что в конце концов этот человек станет здоровым. Пастырь – это как воспитатель. Воспитатель, который не только говорит, а который показывает путь. Берет за руку и показывает путь. А учитель – это человек, который разбирается в теории. Прекрасно разбирается в теории. Он знает, что к чему и как. Он понимает слово. И это слово он излагает. Очень часто такой учитель будет излагать слово настолько тяжело, да, может быть, иногда нам кажется, ну, что он говорит, ну, приди к пункту, скажи. Он все в детали, он стопроцентно детальный такой, он учитель, он разбирается в этом, он всю картину видит перед собой, и он хочет пункт за пунктом объяснить. Такие люди очень важны. Почему? Потому что если у нас не будет учителей, то мы очень быстро залетим в ересь. Если мы видим только часть, мы будем решать наши проблемы на чисто эмоциональном уровне. Очень часто люди читают Слово Божие, вот так прочитали Слово Божие, они говорят, вот это для меня. А потом другие вообще вот так открывают. Ага, для меня. А некоторые так и проповедуют. Вышел на кафедру, вот до этого он между тем, как почистить зубы и съесть свой... Открыл Библию, так увидел, потом мне сегодня проповедовать надо, вышел на кафедру и сказал несколько слов. Это не проповедь, Это просто самообман. Но это было бы еще не печально, если бы это был самообман. Это обман церкви. Он всю церковь обманул, что не проповедовал. Он открыл, и так по системе летучего голландца попал. Учитель — это тот, который видит всю картину, который видит важность шагов, необходимых сделать для того, чтобы достичь цели. Он никогда не вырывает вещи из контекста. У нас в нашем обществе, христианском обществе, так много сект и сектантов. Почему? Потому что они делают из сектора. Знаете, что значит сектор? Это взять круг, выразить из этого круга часть, и потом сместить центр круга в центр этого сектора. Тогда получится сектор. И если вы теперь обведете новый круг вокруг этого нового центра, тогда у вас оригинальный круг, он никак не будет совпадать с новым. И вот сектанты, они все себя так ведут. Они вырывают часть, правильную часть, из общего. И вот на этом строят. Потому что у них нет учителей. Нет учителей, и живут они опасной жизнью. Между прочим, невозможно быть пресвитером церкви, не имея дар учителя. И если его нет, значит, надо просить его и благословить, потому что Бог же может и дать новые дары. Он обещал. Если Господь открыл твое служение, слава Богу, проси, и Он даст. Даст. Так Библия учит. И мы придерживаемся Слова Божия. Мы не можем не придерживаться. Второй важный момент, который я хочу подчеркнуть сегодня, в отношении руководства. Руководство церкви должно быть руководством примерным. Оно должно быть способным, наподобие апостола Павла, сказать церкви: «Последуйте за мной». Помните апостола Павла, первое послание фессалоникийцам? Что фессалоникийцы сделали? Они сделались подражателями нам и Господу. Так вот, кому они подражали? Откройте, пожалуйста, первое послание фессалоникийцам, вторую главу. Здесь апостол Павел описывает, кому фессалоникийцы подражали, и впоследствии такого подражания стали примером другим. Здесь написано: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадавшие, бывшие поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни чистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши». Итак, первый важный момент. Эти руководители, это духовное руководство, это были люди, которые никак не водительствовались человеческими побуждениями. Это были люди, у которых не было нечистых побуждений, не было лукавства. И они никак не водительствовались решением каких-то людей. Они хотели знать, кто верил им это благовестие. Апостол Павел так и пишет: «Ну как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим». Мы не говорим, как от нас этого хотят. Мы говорим так, как Бог этого хочет. Как пресвитер церкви, я знаю, как это сложно сделать. Я очень хорошо понимаю, что зачастую я сижу под колпаком моих же членов, которые все ожидают от меня, что я сейчас им скажу то, что им нравится. А вот я им не скажу. Потому что Бог от меня требует другого. Иногда я провожу часы. Иногда мы уходим нашим пресвитерским советом. 2-3 раза в год мы так или иначе это делаем. Мы уходим на неделю в пост и молитву. И мы просим у Бога дать нам своего призвания. Потому что если Он не даст нам благовестие, нам будет нечего благовествовать. Тогда мы только будем руководить, и мы будем не лучше и не хуже какой-то светской организации, где мы просто следим за тем, чтобы все было в порядке, все проходило так, как следует. мы будем выполнять не пресвитерское служение, а служение в самом лучшем смысле диакона. Итак, это были люди, которые водительствовались чистыми побуждениями. Они делали то, что они делали, потому что Бог их послал. И они говорят: мы угождаем не людям, Бог испытывает наши сердца. Для меня было очень много в моей жизни моментов, где я стоял перед Богом в большом смущении, потому что знал, если я сейчас не буду угождать этим людям, тогда меня ожидает большая проблема. Ни раз и не два. Потому что всегда найдутся люди, которые вскрикнут, встанут и начнут говорить. Они своего дара даже не знают, они всегда выступают. Выступают, потому что мы создали демократическое собрание. И каждый может всегда, когда хочет, выступить, потому что мы все имеем дар Духа Святого, только про не знаем какой, но это не играет роли. Самое главное, мы говорим. И были времена, когда мы еще не изменили наш ход собраний, вот таких собраний, когда мне было очень сложно. И я знал, как пресвитер, что если ты это сейчас скажешь, тогда у тебя будут большие проблемы. Я руководил небольшой баптистской, русской баптистской общиной в Калифорнии, в городе Фресно. Я вам скажу, самому молодому, ну я был молодой еще, самому молодому после меня было 72. Одни старички, хорошие братья и сестры, но они не привыкли к тому, чтобы ими кто-то руководил, чтобы их кто-то учил. А теперь приехал, извините меня за это выражение, приехал сопляк с Германии. Так они мне и сказали, на одном из членских собраний так и сказали. И вдруг он собирается нас учить. Я говорю: братья и сестры, разве нам не кричать к Богу? Вы всех своих детей потеряли, всех. У нас нет ни одного человека молодежи. А ведете себя так, как будто вы все знаете. Но если бы вы все знали, если бы церковь была духовной, разве была бы такая ситуация? Разве может быть так? Вы духовная церковь, вы духовные братья, вы все знаете, а церковь развалилась, а дети все сбежали. И вас-то всего тут русский, человек 100 в то время. А у вас 3 общины. Вот все духовные. Но это же не может быть, это же никак не может быть. Я вот так вот, как сейчас говорю, так и сказал. Я евангелист иногда вспыльчивый. Так и сказал. Сняли меня со служения. Вы понимаете, братья мои, сестры мои, апостол Павел и его группа, они шли туда, потому что они знали, Бог испытывает сердце. И нечего нам заискиваться перед людьми. Ни за корость, Бог свидетель. Мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы, но мы были тихи среди вас, подобные, как кормилица, нежно обходиться с детьми своими. И вот теперь тут личная, первая личная характерная черта вот этих руководителей. Он пишет: мы были среди вас не как апостолы. Мы не стояли перед вами и говорили: а нас призвал Бог. Нет. Мы были среди вас как кормилица, которая воспитывает своих детишек. Но разве есть какой-то смысл наорать на грудного ребенка? Когда ребенок голодный, он кричит и плачет, его надо накормить, как кормилица. Вы знаете, одна из самых больших проблем нашего братства в бывшем Советском Союзе – это отсутствие душепопечителей. Я заметил, что у нас есть апостолы, в смысле мы апостолы. У нас есть люди, которые знают себе цену. А вот кормилицы, которой можно довериться, очень часто нет. Иногда я евангелизирую с общиной, а потом люди выходят наперед. И я этим людям говорю, которые покаялись, члены церкви: сейчас с вами поговорят братья с братского совета. Говорю: сейчас, братья, подойдите, пожалуйста, сюда. И до того доходило, что мне люди говорили: мы с ними говорить не будем. Потому что если мы им сейчас что-нибудь скажем, завтра будет знать весь город. Как кормилица или как глашатай? Кто? Апостол Павел говорит: мы кормилицей были у вас. Мы были как мать, которая нежно обходится с детьми своими. Нежно! «Ой, сколько я отстрадал от того, что не умел нежно». Знаете, во мне всегда, как при свете, просачивается этот соцреализм. Так вот, руководство, кормилица другого склада, нежно. Я иногда своей супруге, немке, говорю: «Слушай, жена, научи меня нежности». А вроде, говорит, ты иногда нежный. Иногда, говорю, вот она в чем проблема. Иногда нежный. Мы были у вас кормилицы. И еще один важный момент. Павел говорит, мы могли бы явиться с важностью, как апостолы. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд и наше изнурение. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято, праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Руководители духовные, церковь, которая имеет адекватное руководство общины, она будет иметь отцов. А Отец Небесный, Он даже блудного сына, который все растранжирил, не встретил с открытым ремнем. Вы знаете, что сделал бы мой папаша? Если бы он мне отдал половину своего дома, а я бы потом объявился к нему и выглядел бы как бомжа, он бы мне, знаете, что сказал? Ну что, сынок, заработал? Ну иди расклёбывайся. Или ремень бы снял. А Небесный Отец так не поступил. Он не поступает так. Он не снял ремня. А он вышел навстречу своему оборванному сыну, заколол потом, вы помните, устроил такой пир. Небесный Отец, что старший сын посмотрел на все это и говорит: слушай, отец. Библия говорит в Ефесянам в 3 главе, что наш Отец Небесный, Он является прообразом Отца вообще. Откройте, пожалуйста, со мной это место. Для того преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его внутреннем человеке, верую и вселиться в Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что такое широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову, чтобы вам исполниться всей полнотою Божией. Вы только подумайте, вы исполнены всей полнотою Божией. Я это понять не могу. Я честно признаюсь, я не знаю, что это такое. Я только представляю себе, что это невообразимо великое, что это невообразимая сила. И это происходит тогда, когда мы склоняемся перед Отцом, по которому именуется всякое Отечество на земле и на небе. Павел говорит, мы были у вас как отец. И потом он подчеркивает еще одну мысль в первом послании Фессалоникийцам. Он говорит, что мы каждому из вас были как отец. Я бы хотел его спросить: Павел, ты с каждым так имел общение? Он не зря сказал «мы имеем». Наверное, он тоже не смог с каждым. Но он был не один. И поэтому смог. Он был не один, и поэтому смог. Каждый член церкви в отдельности. Поэтому я сегодня вам предложил вот эту органограмму. И руководство, всем тем, кто участвует в руководстве церквей. Некоторые братья приехали издалека. Я знаю, что вы там работаете в руководстве церкви. В каждой церкви у вас есть члены. Вы знаете, кто они такие. А вы работали с каждым? Вы душепопечитель каждому или только определенным? В моем служении всегда вокруг меня витают определенные бабочки. Бабочки, обычно женщины, есть и мужчины, конечно, которые постоянно забирают твое время. И, по-моему, дьявол их специально посылает в нашу жизнь. чтобы нас полностью закрепостить на них. И когда мы только с ними не проведем определенное время, они уже кричат: а наш пресвитер нас никогда не посещает. Да я его каждую вторую неделю посещаю. Почему это вдруг? Мне нужно решиться вот это каждому подчеркнуть. Я не отвечаю за тех трех, которые меня постоянно занимают. Я отвечаю перед Богом за всех. Или за тех, которые доверил мне Бог, если нас несколько пресвитеров. Церковь только тогда начнет развиваться в сторону духовно зрелой церкви, когда у этой церкви будет адекватное руководство общины. Руководство такое, какое назначил своей церкви сам Бог. И если я в руководстве, то мне необходимо задаться вопросом: а где я? И я кончаю последним примером. Я был в городе Бенони в Южной Африке. В этом городе провел евангелизацию, потом в следующий год спасения там было. Они все помнят этот городок, красивый городок. И очень открытая, живая община. Мы провели евангелизацию, и на грани этой евангелизации я проводил семинар. Похоже на это, говорил о руководстве церкви. Церковью руководил брат, которого все любили. И когда я спросил церковь: а почему вы любите вашего брата? Они ответить не смогли. Почему? И в конце концов вышло: они его все любят, потому что он им не мешает. Он им просто не мешает. Вот они его все любят. И этот брат встал перед Богом и сказал: если это мое задание — не мешать никому, то оно не от Бога. Оно не может быть от Бога. Я же воспитатель. И этот брат покаялся. Когда прошла наша евангелизация, он вышел перед всей церковью и сказал: братья и сестры, если вы хотите пастыря, и я этот пастырь, помолитесь об этом, то вы начните понимать: я вас больше никогда такими, как вы есть, не оставлю. Ко мне подходит один, говорит: а что ты у нас наделал? Вроде был мир, а теперь начинается что? Я говорю: а теперь начинается жизнь. Церковь всегда на этой земле будет стройкой. Мы всегда будем строиться. Мы никогда не отстроим все. А вы когда-нибудь видели стройку, где нет грязи? А почему Господь нам сказал, что нам ноги надо мыть? Нам, чистым. А потому что Он хорошо и прекрасно знал, что на стройке ни один, пусть он будет самым великим британским джентльменом, ни один никогда не пройдется по этой стройке и не запачкает своих ног. Запачкаем. И мыться надо будет. А на это нужно кому? Нужно кого? Нужно кто это сделает? И пусть Господь вам в этом поможет.